Великое обольщение. Но вот Адам согрешил и понял смысл слов. В тот день, в который вкусите, смертью умрете. Поднялся ли он, как внушал сатана, на более высокую ступень бытия? Если бы это было так, то нарушение закона стало бы великим благом, а сатана оказался бы благодетелем рода человеческого. Но Адам обнаружил, что приговор Господа имеет совсем не такой смысл. Бог сказал, что в наказание за грех человек должен будет вернуться в землю, из которой и был взят. «Ибо прах ты, и в прах возвратишься». Книга Бытие, 3 глава, 19 стих. Слова сатаны «и откроются глаза ваши» оказались верными лишь в том случае, что у Адама и Евы, ослушавшихся Господа, открылись глаза на их ошибку. Они познали зло и вкусили горький плод непослушания. В саду Эдема росло дерево жизни, плоды которого вечно продлевали жизнь. Если бы Адам остался предан Богу, он и далее имел бы свободный доступ к дереву жизни и жил бы вечно. Но согрешив, он лишился этого права и стал смертным. Божественный приговор «из праха ты взят и в прах вернешься» указывает на полное прекращение жизни. Бессмертие, обещанное человеку на условии повиновения, было утрачено после грехопадения. Адам не мог передать своим потомкам то, чем сам не обладал. И для падшего человечества не осталось бы никакой надежды, если бы Бог, пожертвовав своим сыном, не вернул ему право на бессмертие. Так и смерть перешла во всех человеков, потому что в нем все согрешили. Но Христос явил жизнь и нетление через благовестие. Послание к римлянам, 5 глава, 12 стих. Второе послание Тимофею, 1 глава, 10 стих. Бессмертие может быть обретено только через Христа. Иисус говорит: «Верующий в Сына имеет жизнь вечную, а неверующий в Сына не увидит жизни». Евангелие от Иоанна, 3 глава, 36 стих. Каждый человек может стать обладателем этого бесценного благословения, если только выполнит предложенные условия. Все, которые постоянством в добром деле ищут славы, чести и бессмертия, получат жизнь вечную. Послание к римлянам, 2 глава, 7 стих. А тот единственный, кто обещал Адаму жизнь через непослушание, оказался обманщиком. В сущности, утверждение змея в Эдеме «вы не умрете» является первой проповедью о бессмертии души. Однако эти слова, основанные исключительно на авторитете сатаны, раздаются во всех христианских церквах, и большинство людей принимают их с такой же готовностью, как и наши прародители. Божественный приговор «душа согрешающая, она умрет» — книга пророка Иезекииля, 18 глава, 20 стих. В извращенном виде представляется так: «душа согрешающая не умрет, но будет жить вечно». Мы можем только поражаться тому, с какой слепой доверчивостью люди относятся к словам сатаны и сколько неверия они проявляют к словам Господа. Если бы после грехопадения человек был допущен к древу жизни, он жил бы вечно, и таким путем грех был бы увековечен, но Херувим с пламенным мечом был поставлен охранять путь к дереву жизни. И ни одному из семьи Адамовой не позволено приступить эту грань и приобщиться к плоду, дарующему жизнь, поэтому бессмертных грешников нет. Но сатана после грехопадения повелел своим ангелам внушить людям веру в естественное бессмертие человека, а затем они смогли всех убедить в том, что грешник обречен на вечные муки ада. Ныне князь тьмы, действуя через своих приближенных, представляет Бога мстительным тираном, утверждая, что он ввергает в гиену огненную всех тех, кто не угоден ему, и заставляет их тем самым вечно страдать от его гнева. Сатана твердит, что невыносимые страдания грешников в огне неугасимом доставляют удовольствие Творцу. Этот величайший враг наделяет Создателя, благодетеля всего человечества, собственными качествами. Жестокость – это сатанинская черта характера. Бог есть любовь, и все сотворенное им было чистым, святым и прекрасным, пока первый великий мятежник не посеял в мире грех. Враг, который искушает человека согрешить, а затем, если удастся, губит его, это и есть сатана. Завладев человеком, он продолжает свою разрушительную работу обольщения, и сколько радости ему приносит гибель его жертв. Была бы его воля, он весь человеческий род вовлек бы в свои сети. Если бы не вмешательство божественной силы, то ни один потомок Адама не имел бы надежды на спасение. Сатана и сегодня старается одолеть людей тем же способом, каким в свое время он обольстил наших прародителей, подрывая их доверие к Творцу и заставляя усомниться в мудрости его правления и справедливости его постановлений. Сатана и его приспешники представляют Бога еще худшим, чем они сами, чтобы оправдать свою злобу и непокорность. Великий обманщик пытается обвинить нашего Небесного Отца в жестокости, которая присуща ему самому. Он пытается выдать себя за жертву, за страдальца, изгнанного с неба, только за то, что он не подчинился такому несправедливому правителю. Он предоставляет миру свободу, которой люди могли бы наслаждаться при нем, невзыскательном мягком правителе, столь непохожем на Иегову с его суровыми постановлениями. И ему удается обольщать людей и уводить с пути верности Богу. Как несовместимо с любовью, милосердием и даже нашим пониманием справедливости учение о том, что умершие грешники мучаются в пламени вечных мук, что за проступки в своей короткой земной жизни они должны будут переносить вечные страдания. Однако это учение проповедуется повсюду и входит в символ веры многих церквей. Один просвещенный доктор богословия так говорит: «Зрелище мучающихся в аду будет усиливать вечное счастье праведников, когда они увидят там себе подобных, имеющих ту же природу и рожденных при таких же обстоятельствах, в таком жалком положении, а себя такими почтенными, это поможет им понять, насколько они счастливы». Другой богослов сказал следующее: «По мере того, как осуждающий приговор будет вечно исполняться над сосудами гнева, дым мучения их будет вовеки восходить перед очами сосудов милосердия, которые, вместо того, чтобы встать на сторону этих жалких существ, будут говорить: «Аминь, Аллилуйя, слава тебе, Господи!» Где же на страницах Священного Писания можно найти такое учение? Неужели искупленные на небе будут лишены всякого чувства жалости и сострадания, и даже простого чувства гуманности? Или, может, на смену этим чувствам придет бесстрастие стоиков и жестокость дикарей? Нет и еще раз нет. Ничего подобного нет в Божьей книге. Возможно, те, кто проповедуют такие идеи, являются образованными и даже честными людьми, но они обмануты ухищрениями сатаны. Он побуждает их неправильно истолковывать резкие выражения Священного Писания, заставляя находить в Библии жестокость и угрозы, которые свойственны ему самому, но не нашему Спасителю. «Живу я, — говорит Господь Бог, — не хочу смерти грешника, но чтобы грешник обратился от пути своего и жив был, обратитесь от злых путей ваших. Для чего умирать вам, дом Израилев?» Книга пророка Иезекииля, 33 глава, 11 стих. Даже если мы предположим, что Господу приятны страдания грешников, стоны и вопли тех, кого Он держит в адском огне, какой смысл в этих муках? Возможно ли, чтобы эти ужасные вопли были сладчайшей музыкой в ушах безграничной любви? Утверждают, что бесконечные страдания нечестивцев свидетельствуют о Божьей ненависти ко греху, который разрушает покой и мир во Вселенной. О, какое ужасное богохульство! Тогда получается, что ненависть Бога ко греху является причиной его увековечивания. Ведь если верить этим богословам, то постоянные муки без надежды на помилование еще больше озлобляют эти жертвы и, выплескивая свою ярость в богохульных ругательствах, они постоянно увеличивают тяжесть своей вины. Постоянное умножение греха на протяжении бесконечных веков не может способствовать славе Божьей. Человеческий разум не способен оценить то зло, которое принесла с собой еретическая доктрина о вечных муках. Вероучение Библии, исполненное любви, доброты, преизобилующее страданием, омрачено предрассудками и окрашено ужасом. И если учесть, в каком ложном свете сатана изображает Господа, то стоит ли удивляться тому, что нашего милосердного Творца боятся и даже ненавидят? Подобные внушающие ужас представления о Боге, которые посредством церковных проповедей распространяются по всему миру, породили тысячи и даже миллионы скептиков и безбожников. Теория о вечных муках – это одно из лжеучений, составляющих отвратительное вино Вавилона, которым эта великая блудница напоила все народы. Книга Откровения, 14 глава, 8 стих, 17 глава, 2 стих. То, что служители Христа приняли эту ересь и распространяют ее, действительно является тайной. Они приняли ее от Рима, так же, как и ложную субботу. Верно то, что подобные взгляды проповедовали великие и добрые люди, но они не были озарены светом, потоки которого излились на нас. Они несли ответственность только за тот свет, который сиял в их время. Мы же отвечаем за тот свет, который сияет в наши дни. Если мы отвернемся от свидетельства Слова Божьего и примем лжеучение только потому, что так учили наши отцы, тогда приговор, вынесенный Вавилону, окажется приговором и нам, ибо мы пьем вино мерзостей его». Многие люди, возмущенные учением о вечных муках, впадают в противоположное заблуждение. Они видят, что Господь, как им рисует Его Священное Писание, исполнен любви и милосердия и не способны поверить, будто Он может осудить свое творение на то, чтобы гореть в вечном пламени ада. Но придерживаясь точки зрения, что душа по своей природе бессмертна, они делают вывод, что в конце концов все человечество будет спасено. Многие смотрят на угрозы, содержащиеся в Библии, как на средство устрашения и стимул для послушания, но не верят в их буквальное исполнение. Получается, что грешник может жить в греховных удовольствиях, пренебрегая требованиями Божьими, и тем не менее рассчитывать на благосклонность к нему Господа. Такое учение – признающее благодать Божью, но пренебрегающее его справедливостью, приходится по сердцу плотскому человеку и делает нечестивцев более дерзкими в их беззакониях. Так действуют и многие другие, близкие сатане по духу. Из Священного Писания берут несколько слов и вырывают их из контекста, тогда как взятый в целом текст как раз противоречит приписываемому ему толкованию. И такие ни с чем не связанные отрывки искажают и используют для того, чтобы подтвердить доктрину, не имеющую никакого основания в Слове Божьем. Свидетельства, которым пытаются доказать, что грешники находятся в раю, всего лишь вывод, сделанный человеком, прямо противоречащий определенному и безусловному утверждению Библии, о том, что они Царства Божьего не наследуют. Первое послание Коринфянам, 6 глава, 10 стих. Вот таким путем все скептики, сомневающиеся, неверующие, превращают истину в ложь. И многие, очень многие, обмануты подобными умствованиями и спят, убаюканные рассуждениями о том, что им ничто не угрожает. Если бы действительно все люди сразу же после смерти оказывались на небе, тогда мы желали бы смерти больше, нежели жизни. Многих это заблуждение подвело к решению покончить жизнь самоубийством. Когда мы подавлены скорбью, трудностями и разочарованием, то кажется так соблазнительно и легко оборвать нить своей жизни и переселиться в мир вечного счастья. В своем слове Господь привел неопровержимые доказательства того, что нарушители Его закона будут наказаны. Те, кто тешит себя мыслью, что Бог слишком милосерд, чтобы воздать грешнику по справедливости, пусть посмотрят на Голгофский крест. Смерть невинного Сына Божьего свидетельствует о том, что возмездие за грех – смерть, что всякое нарушение закона Божьего должно повлечь за собой справедливое возмездие. Безгрешный Христос стал грешником за нас. Он взял на себя вину за беззаконие, и Отец отвратил лицо свое от него. Сердце его не выдержало, и он умер. Эта великая жертва была принесена ради того, чтобы грешники были искуплены. Никаким другим способом человек не мог получить освобождение от наказания за грех. И каждая душа, которая отказывается участвовать в примирении, приобретенном такой дорогой ценой, должна будет лично понести на себе вину и наказание за грех. Посмотрим, что еще говорит Библия о безбожниках и нераскаявшихся, которых служитель-универсалист поместил на небе вместе со святыми ангелами. «Жаждущему дам даром от источника воды живой». Это обетование относится только к тем, кто жаждет, только те, кто действительно чувствует потребность в воде жизни и ищут ее, забывая обо всем остальном, получат ее. «Побеждающий наследует все, и буду ему Богом, и он будет мне сыном». Книга Откровения, 21 глава, 6-7 стихи. Здесь, как мы видим, обозначены условия. Для того, чтобы наследовать все, мы должны бороться с грехом и победить его. Господь говорит через пророка Исаию: «Скажите праведнику, что благо ему, ибо он будет вкушать плоды дел своих, а беззаконнику горе, ибо будет ему возмездие за дела рук его». Книга пророка Исаии, 3 глава, 10-11 стихи. «Хотя грешник 100 раз делает зло, — говорит премудрый Соломон, — и коснеет в нем, но я знаю, что благо будет боящимся Бога, которые благоговеют пред лицом его, а нечестивому не будет добра». Книга Екклесиаста, 8 глава, 12-13 стихи. И Павел свидетельствует, что по упорству твоему и нераскаянному сердцу ты сам себе собираешь гнев на день гнева и откровение праведного суда от Бога, который воздаст каждому по делам его. Скорбь и теснота всякой душе человека, делающего злое. Послание к Римлянам, 2 глава, 5, 6, 9 стихи. Никакой блудник или нечистый, или любостяжатель, который есть идолослужитель, не имеет наследия в Царстве Христа и Бога. Послание к Ефесянам, 5 глава, 5 стих. Старайтесь иметь мир со всеми и святость, без которой никто не увидит Господа. Послание к Евреям, 12 глава, 14 стих. Блаженны те, которые соблюдают заповеди Его, чтобы иметь им право на древо жизни и войти в город воротами, а вне — псы и чародеи, и любодеи и убийцы, и идолослужители, и всякие любящие и делающие неправду. Книга Откровения, 22 глава, 14-15 стихи. Бог открыл человеку свой характер, а также и свое отношение к греху. Господь, Господь, Бог человеколюбивый и милосердный, долготерпеливый и многомилостивый и истинный, сохраняющий милость в тысячи родов, прощающий вину и преступление и грех. Книга Исход, 34 глава, 6-7 стихи. Хранит Господь всех любящих Его, а всех нечестивых истребит. Псалом 144, 20 стих. А беззаконники все истребятся, будущность нечестивых погибнет. Псалом 36, 38 стих. Господь воспользуется своей властью и силой, чтобы положить конец восстанию. Тем не менее, все карающие суды будут справедливы, вполне отвечая милосердному, долготерпеливому, сострадательному характеру Бога. Господь не принуждает никого, не подавляет ничьей воли. Рабское повиновение не доставляет ему удовольствия. Он желает, чтобы творение его рук любило его, ибо он достоин любви. Он желает, чтобы люди добровольно слушались его, потому что им дана возможность осознать его мудрость, справедливость и доброту. И все, кто имеет правильное представление о нем, будут любить его и льнуть к нему, очарованные его характером. Те, кто избрал сатану своим вождем и находится в его власти, не готовы предстать пред лицом Бога. На них стоит печать гордости, лжи, разврата и жестокости. И разве могут они попасть на небо и навеки оказаться рядом с теми, кого презирали и ненавидели здесь, на земле? Правда никогда не будет приятна лжецу. Кротость не может ужиться с самоуверенностью и гордостью, чистота с развратом и бескорыстная любовь с эгоизмом. Какие радости могут ожидать на небе тех, кто всецело поглощен своими земными, своекорыстными интересами? Могут ли те, кто растратил свою жизнь, бунтуя против Бога, внезапно перенестись на небо и созерцать высокое и святое совершенство, царящее там, где каждая душа светится радостью, где на каждом лице написана любовь, где Бога и Агнца славит никогда не умолкающая музыка, где от лица сидящего на престоле исходят непрестанные потоки света и покоятся на искупленных? Разве могут те, чьи сердца исполнены ненависти к Богу, к истине и святости, быть в общении с этими святыми существами и петь вместе с ними хвалебные гимны? Разве смогли бы они вынести славу Бога и Агнца? Нет, и еще раз нет. Им были даны целые годы испытательного срока, чтобы они сформировали свой характер для неба. Но они не приучали себя любить чистоту. Они так и не постигли язык неба. А теперь слишком поздно. Жизнь в восстании против Бога сделала их непригодными для неба. Его чистота, святость и покой стали бы пыткой для них, а слава Божья — пожирающим огнем. Они не выдержали бы всего этого, и у них было бы только одно желание — бежать с этого святого места. Они скорее предпочли бы умереть, лишь бы скрыться от лица того, кто умер ради их искупления. Участь нечестивцев решит их собственный выбор. Они добровольно лишили себя неба, а Бог по-прежнему остается справедливым и милосердным, не допустив их туда, где для них было бы невыносимо. Подобно водам потопа, огонь великого дня явится Божьим приговором беззаконию. Грешники не проявили никакого желания подчиниться божественной власти. Их воля выразилась в возмущении, и когда жизнь окончена, уже невозможно изменить ход мыслей. Слишком поздно для того, чтобы от беззакония обратиться к послушанию, а от ненависти к любви.